Шалом, рав Лайтман.
Здравствуйте, рав Лайтман.
Привет.
Вице-президент США Камала Харрис, она замужем за американским евреем.
Да.
Недавно она была в каком-то университете, и одна из студенток сказала, что Израиль — это государство апартеиды, и Камала похвалила ее и сказала ей: «Молодец, что ты выражаешь свое мнение». Я думаю, когда она пришла домой, ее муж сказал: «Камала, что ты делаешь глупости?»
Так ты думаешь?
Ну, почему?
Я не уверен.
Но на следующий день она просто извинилась.
Перед кем?
Она сказала, что не намеревалась поддержать мнение, что Израиль является государством апартеида. Но я подумал, что... То есть она сказала, что главное выражать это мнение. И я подумал, что это потому, что ее муж сказал ей: «Нет, что-то мы такое не говорим».
Ты что, был у них дома и слышал это?
Нет, но если бы я был мужем, ее мужем, евреем...
Нет, здесь ничего нет, это только вопрос политики. Ты что думаешь, что у них есть какое-то свое личное мнение? Она человек, который живет при своем режиме. Что может быть такое, что муж сказал ей что-то, и она передумала после этого? Она сама тоже не высказывает своего мнения, но то, что хорошо для правительства, по крайней мере для партии, эти люди не говорят что-то от себя.
То есть вы хотите сказать, что не бывает случайностей?
Нет.
Но вот если вы посмотрите на это шире, совсем недавно в Великобритании лейбористская партия, поскольку в прошлом ее обвиняли в антисемитизме, приняла решение, что Израиль является государством апартеида. Как будто сейчас есть... В нашем мире такая тенденция говорит, что мы являемся государством апартеида. Как вы, как евреи, как израильские евреи, относитесь к тому, что все говорят, что мы являемся государством апартеида?
Я думаю, что любое правительство делает то, что целесообразно ему. И здесь нам необходимо подумать, почему им целесообразно так поступать.
Почему?
Потому что арабские страны, арабский голос очень важен для них. И они не хотят никаких проблем.
А мы уже не так важны для них?
Нет.
Раньше говорили, что Соединенные Штаты — это друг номер один Израиля.
Это в Израиле так говорили. Мы никому в мире не важны. Мир с радостью откажется от нас, чтобы мы вообще не существовали. Но он не может. Вот так. Поэтому здесь расчет прост. Что целесообразно, так они и говорят. И то, что целесообразно, так и делают.
Есть ощущение ухудшения отношений сегодня в Соединенных Штатах. Треть молодых евреев в Соединенных Штатах, наших братьев, они думают, что у государства Израиль нет права на существование.
Конечно.
Что значит «конечно»?
Даже уверен, что больше.
Но это все еще больше усиливается.
Да, конечно.
А так а что будет?
Что значит «что будет»? Будет только хуже. Пока мы не изменимся, мы, Израиль, не изменимся.
Что мы можем сделать, чтобы полюбили нас?
Не думать о любви к нам, а думать, что мы должны сделать для того, чтобы выполнить нашу цель в мире.
Какова наша цель в мире?
Объяснить всему миру на нашем примере, собственном, что будущее мира зависит только от хорошего, правильного объединения человека друг с другом.
Что имеется в виду, что на личном примере?
Чтобы сами это сделали.
Как, где?
В Израиле.
Что нам делать?
Правильно связываться друг с другом, быть как один человек с одним сердцем.
Рав Лайтман, вы живете здесь, в Израиле?
Но ты же спрашивал.
Нет места более разделенного, чем наша страна. Я говорю это с болью.
Вот здесь, где взаимная ненависть буквально процветает, поэтому это и происходит.
Это влияет на отношение других к нам?
Сразу и напрямую.
Почему? Почему?
Потому что это так. Мы, евреи, являемся особенным народом. И то, что с ним происходит, ощущается во всем мире.
Если здесь мы разделены, а в мире
мы вызываем в этом раскол во всем мире между всеми, и поэтому в мире есть так много проблем, неприятностей, войн и так далее. И они этим, в этом обвиняют нас.
Когда перестанут говорить, что мы государство апартеида, что нужно сделать?
Когда мы между собой придем к братской любви.
Зачем им вообще любить нас, если между нами и израильтянами будет любовь?
Потому что мы представители всех народов мира.
Но это как будто наши внутренние дела здесь, между нами самими.
Нет, потому что то, что есть внутри Израиля, ты это проецируешь на все народы. Потому что ты, как народ Израиля, являешься представителем, в общем, всего мира.
Давайте просто возьмем, к примеру, американцев. Скажем, мы с вами два израильтяне. Допустим, мы смогли преодолеть все наши разногласия, немножко приблизиться друг к другу. На чувственном уровне вы имеете в виду, да?
Да.
Допустим, нам это удалось немножко приблизиться друг к другу. Как это повлияет на жизнь американцев? Что это делает с ними?
Напрямую мы сразу же тоже начнем влиять на них.
А что там изменится в Америке?
Люди станут сближаться друг с другом, будет меньше убийств, проблем, разногласий, ну и так далее.
Это значит, что путь, чтобы вызвать действительно симпатию к Израилю, это такой окружной путь.
Мы не должны о них беспокоиться, мы должны просто заботиться о себе. Как мы соединимся, как мы сблизимся, как мы достигаем состояния любви. И в результате этого наверняка это произойдет во всем мире.
И тогда полюбят нас?
И тогда полюбят нас. Потому что они почувствуют, что мы вызываем любовь между ними, что мы вызываем добро среди них. А если мы не соединяемся и находимся в такой ненависти между собой, мы вызываем ненависть между всеми народами. И это то, что они говорят нам, что мы являемся причиной всего зла в мире.
Спасибо. Давайте немного поговорим об источнике молодости, юности. Еврейский биолог из Гарварда утверждает, что он находится на грани открытия своего рода источника молодости. Он разработал лекарство, которое перепрограммирует гены, останавливает старение и даже возвращает на годы назад. Допустим, у вас есть седые волосы, белая борода, и они снова станут черными. На коже исчезнут морщины. Раны будут заживать быстрее. Он уже проводил эксперименты на мышах и скоро переходит к экспериментам на людях. И в последнее время мне говорят: «Смотри, ты посидел». В первый же день, когда можно будет заказать вот эту вот бутылочку этого чудесного средства, я сразу же заказываю. Заказать вам тоже?
Нет.
Ну, хотя вам очень идет белый цвет, но...
Ты знаешь, в каком возрасте я посидел? Я думаю, 25-6 лет.
Ого.
Да.
Но смотрите, это не только белый цвет, седые волосы. Он говорит, что вы сможете думать быстрее, слышать лучше и так далее.
Да, в этом я бы что-то сделал, потому что слух, я чувствую, что он падает. Да.
Так что, иметь вас в виду?
Принеси бутылочку.
Хорошо, принесу бутылочку. А теперь скажите, вот это желание вернуться в прошлое?
Нет, это нет. Я не думаю, что это возможно, я не думаю, что это нужно. Это необходимо людям, которые не понимают ничего в сути жизни.
Но есть такое желание быть постоянно молодым?
Что ты будешь делать? Это проклятие.
Почему?
Это проклятие. Ну, скажем, сейчас ты...
Допустим, возвращаюсь к 30 годам, 20 годам. Что плохого?
И остается на все время?
Не знаю. Сегодня я не могу поиграть сегодня с детьми в футбол. Если я пойду с ними играть, это закончится какой-то травмой, не дай бог. Мое тело все уже закончило свое.
Верно.
Но вот если бы сейчас мне сказали, что ты вернулся к 30-20 годам физически, что плохого?
Нет, не только физически. Ты возвращаешься туда, ты не можешь быть умным, как в твоем возрасте, и молодым, как твой сын.
Это верно. То есть есть вещи, которые стоит возвращать, а есть вещи, которые только со временем приобретаются.
Ты не можешь. Я не думаю, что это возможно сделать. Можно немного обновить человека, заниматься физическими упражнениями в целом. вернуть ему возраст. Ну, думаю, что также можно ввести всевозможные изменения в сознание, в мышление. Но в целом это не называется возвращением в прошлое. Я не думаю, что это хорошо. Ни в каком виде. То, что касается нашей судьбы, нет, это... Мы должны жить сколько это... Сколько можем, и быть довольными происходящим. В конечном счете, что происходит? Позволь высшей силе управлять своей жизнью. Ты понимаешь, что если ты даешь это человеку, может быть, что с мышами это и получится, но я не хочу быть на месте мыши.
А теперь скажите, вот у каждого есть такая мечта, чтобы он всегда был как ребенок?
Нет.
Нет?
Нет. Я не хочу быть как ребенок. Я хочу, чтобы все было в свое время. Мне сегодня 75, я хочу так продолжать, пока Творец даст мне силы, и завершить свою жизнь, когда я больше не смогу осуществить то, что еще возможно для меня.
Но когда вы посмотрите на детей, они встают утром с такими большими глазами и просто пожрать весь мир.
Сделать то же самое сейчас. В чем проблема? В чем проблема? Я не понимаю. Я тоже так встаю, хотя я не подпрыгиваю с кровати, как раньше.
Я уже не способен.
Что это? Я уже за секунду играл с детьми во дворе.
Да, с друзьями там.
Да, ты понимаешь. А я помню, как я клал рядом с кроватью всевозможные вещи, которые мне нужны по пути, чтобы выйти из дома, одеть их и бежать. Но...
А сегодня человек пожилой. Вот в моем ощущении, что как только когда вы стареете, ваша жизнь становится тяжелее и тяжелее. Нет встать уже по утрам. Нет сил вставать по утрам.
Такова жизнь.
Но так как оставить вот эту радость жизни, желание поглотить весь мир?
Радость жизни не зависит от того, сколько у тебя есть физических сил, а зависит от равновесия, которое есть у человека, который даже с трудом уже двигается.
Равновесие между чем и чем?
Равновесие между ним и сущностью жизни.
Что это значит?
Если я согласен с тем, что со мной происходит, потому что это течение таким образом должно продолжаться, пока жизнь не закончится, я спокойно продвигаюсь вместе с этим. И когда это произойдет, наступит конец жизни, обязательно произойдет, и я не буду жалеть ни о чем.
Так вот, согласие — это ключ к равновешенной жизни?
Верно, потому что я нахожусь каким-то образом связан с высшей силой, которая только и определяет все эти вещи.
Что это за высшая сила?
Природа. Природа.
Почему он сделал нашу жизнь такой, что она начинается с того, что ты полон сил, и кончается, что ты увядаешь, как цветок?
Гамкин атева. Это тоже природа. На каждом этапе есть у него взлеты и падения, и оставляет тебе все-таки разум и чувства, чтобы ты узнал и проверял, что с тобой происходит и что тебе осталось делать. Чем больше я это понимаю, все более соглашаюсь с ней.
Так вот, источник юности, где он находится? Что есть в нем?
В сердце человека. Будь молодым. Будь молодым. Что, зачем тебе это сейчас уже, когда ты вдвое моложе, чем я, ты уже делаешь из себя старика?
Вы знаете, вот так уже...
Неужели? Ты понимаешь, нет такого уже, вообще такого нет, когда ты начинаешь спускаться. Нет. Всегда будь на подъеме.
Спасибо, потрясающе. Есть такая потрясающая, огромная птица, которая называется белоклювый дятел. У него есть удивительные цвета, особый клюв. Что-то какое-то существо, вы понимаете, что когда вы на него смотрите, вы в восторге. И на этой неделе опубликовали, что эта птица полностью вымерла. Все, больше ее не существует в мире. 80 лет уже нигде ее не находят. И когда вы видите такие удивительные существа, просто удивительные, чудеса творения исчезают, что вы спрашиваете, Почему это так? Куда они исчезают? Есть вообще шанс, что она когда-то вернется? Ну и что, что мы 80 лет ее нигде не видели?
Нет таких условий, чтобы она могла жить. Много таких примеров. А где мамонты, а где все динозавры?
В детских книжках моих детей, они просто обожают динозавров. У меня есть тысячи книг о динозаврах, всех видов дома. Кроме книг о динозаврах, у них вообще ничего нет. Но где они? Они все вымерли.
Да, потому что в каждый исторический период есть у тебя и разные типы людей. И уж тем более там птицы умирают, рыбы и так далее. Мы находим во всевозможных археологических раскопках разного рода вещи, которые когда-то существовали, а теперь нет. Это происходит каждый период. И в каждый период есть своя природа, неживая растительная животная.
Вот я спрашиваю вообще вас просто наивно, как ребенок, есть ли шанс, что эта птица когда-то вернется?
Я не думаю, времена меняются. Могут динозавры вернуться?
Вот как раз это мой следующий вопрос. Они могут?
Осторожно, не высовывай нос в окно тогда.
Да, не дай бог, кто-то из них придет на трассу Айалон. Вся страна будет в пробке. Но вдруг они, я не знаю, где-то есть какой-то склад, где они все собираются. Как это, куда они исчезают? Как это работает в природе? Вещи, которые исчезают, куда они деваются?
В каждый исторический период есть у него, как и в нашей жизни, или в жизни мух, птиц, неважно кого, есть время, которое определено для каждого, чтобы жить физической жизнью. Есть также смена всех типов и разновидностей.
То есть не нужно сожалеть о видах, которые исчезли?
Нужно сожалеть только об одном.
О чем?
Мы покидаем мир. Правильно ли мы использовали то, что здесь было? Согласиться с тем, что есть, и жалеть о том, что еще можно сделать, так давайте сделаем.
Спасибо. Я хочу рассказать вам о молодом палестинском парне, который вместе со своей женой столкнулся и был вовлечен в террористический акт в районе горы Хеврон. И четверо членов еврейской семьи пострадали там от перестрелки. И вот этот парень — настоящий герой. Он все остановил, и его жена, и они вместе лечили евреев, спасли их, троих от смерти. И с этого момента его жизнь в палестинской автономии превратилась в ад. Не имея выбора, он сбежал сюда, в Израиль, и 3 года скитался по стране как бродяга. И недавно они с женой получили временный вид на жительство. Когда вы слышите такие истории, вы говорите: секундочку, что пришло ему в голову, что он решил вдруг спасти евреев и позаботиться о них? Ведь он понимал, что позже они могут захотеть убить его. Откуда вообще такая душевная сила? Что это?
Мы не знаем, как это объяснить, но такое случается. Это происходит. И в этом проблема, что наша страна бывает иногда очень жестокой, сухой такой, без чувства к людям, которые идут нам навстречу. И я не знал бы всей этой истории. Но, по сути дела, должно быть иначе.
Для вас такой человек считается героем?
Да, конечно же, он герой.
Что вы думаете, пришло ему в голову, что он ощущал в сердце? В тот момент, когда он это решил,
что он обязан спасти людей. Очень просто, что он обязан спасти людей. Он не думал, что они евреи или нет. Он видел, что люди находятся в беде, и было у него внутреннее побуждение: я им должен помочь.
Почему другие так не думали?
Это уже провидение свыше. Но в любом случае, нам нужно его восхвалить и помочь.
Вы считаете, что это был случайно, что он и его жена помогли, а не другие?
Это наверняка так свыше сделано. Я помню, как со мной произошло.
Что произошло?
Ну, когда произошла авария, после того, как я после Иерусалима поехал на 7-й канал.
В Бейтель?
Бейтель, да. И то же самое произошло со мной.
Так что, пришли спасти вас?
Была автомобильная авария, организованная местными жителями, да. И мне удалось остановить это. Хотя я сел за руль автобуса, и мне таким образом удалось остановить машину. И все четверо из нас, которые были в машине, получили ранение. Для меня вообще было серьезное повреждение печени и легких и прочего. У других были разные переломы, там рук, ног и так далее. И даже у одного были повреждено и лицо, и глаза. И не было никого из тысяч людей, которые тогда пришли и увидели это, из местных жителей. И только один из тех израильтян, который там жил и проезжал в машине. Поэтому он стоял рядом с нами с оружием, который охранял нас, и вызвали нам скорую, и так мы попали в больницу и выжили. Но я не чувствовал от них, от арабских жителей, никакой помощи, наоборот. Может быть, они бы там сдобили там.
Так, когда действительно мы видим такого человека, который решает спасти евреев, как мы должны относиться к нему? Что мы должны чувствовать по отношению к нему, как израильтяне?
Мы должны просто помогать ему во всем. Помогать ему во всем. Я не понимаю, каким образом так к нему не относились, как такое может быть. Ну.
Он близок, он как брат?
Конечно, конечно. Мы должны были принять его с распростертыми объятиями.
Спасибо. Сейчас есть новый скандал о налоговых убежищах. Просочились миллионы документов, раскрывающих огромную сеть налоговых убежищ политиков и богатых людей со всего мира. Один из них — король Иордании Абдалла, наш сосед. Абдалла приобрел 14 роскошных домов в Великобритании и США на общую сумму более 100 миллионов долларов, несмотря на, ну, хотя это его личное достояние, но вы знаете, что страна Иордания, она практически развалилась, и это не выглядит хорошо. И даже и другие политики и миллиардеры использовали такие налоговые убежища. И вот мой вопрос. Вы живете сегодня в такое время, когда абсолютно все раскрывается, вы ничего не можете скрыть. Когда-то вот действительно придем к такому времени, что абсолютно никто ничего не сможет делать, даже если он очень богат, и все будет раскрываться. Вы считаете, что это сделает мир лучшим?
Мы должны знать обо всех.
Ну вот, что действительно никто не сможет ничего скрывать, что даже богатые, что не смогут прятать свои деньги, это сделает мир лучше?
Нет, это отношение, это тенденция к приобретению достояния. Это выражение эгоизма в самом плохом, диком виде, который только может быть.
Так это хорошо. То есть если мы будем знать, что все, что вы делаете, никто не сможет спрятаться, воровать, уклоняться от налогов.
Нет, и теперь это вроде бы невозможно, но делают. Ты не знаешь, сколько миллиардов находится там на черном рынке. Что это значит? Это совершенно не важно. Что там происходит? Бедная страна, которая находится на грани банкротства, неважно. У меня был один друг, и он американец. Его пригласили там наладить компьютерную систему в каком-то очень роскошном отеле, которая принадлежит жене короля Иордании. И вот этот люкс стоил 20 тысяч долларов в день.
Ого!
Да-да, он попал туда, заботился, что-то сделал. Очень особый эксперт. Ну и все.
Смотрите, что вы думаете, что в Иордании сегодня граждане чувствуют по отношению к своему королю, когда выясняется, что он купил дома за сотни миллионов долларов по всему миру?
Он король, ничего ему никому не нужно рассказывать.
Что это, средневековье?
Это не имеет значения, но все-таки он король.
Они его уважают или ненавидят?
Тем не менее, это более законно, чем то, что происходит в какой-то стране, где нет монархии. Но какой-то там член правительства делает из себя что, скромного, бедного и честного человека, а после этого выясняется, что есть у него там что-то ужасное.
Так вот эти все раскрытия.
Так это природа человека, я никого не обвиняю. Не суди ни о ком, пока ты не достигнешь его места.
О, Рав Лайтман, я бы был счастлив попасть в их место, но мне нечего оставлять в этом налоговом убежище, у меня не могу закрыть свой минус. Вот я имею в виду то, что существует немыслимый разрыв между богатыми и гражданами. Вы знаете, что мы уже просто постоянно живем в минусе, мы уже привыкли к нему, а есть люди, это вообще как будто у них никогда не кончается вот это желание.
Нет, это никогда не заканчивается, потому что эго никогда не заканчивается. И даже если ты хочешь проглотить мир, ты находишь, чтобы был еще один, чтобы ты его мог проглотить.
Что это вам дает? Что?
Это желание поглотить все является духовным желанием.
Какая связь?
И поэтому ни один человек не умирает, и половина его желаемого в руке его.
Но какая связь тут с духовными понятиями? Это ведь очень материальные люди.
Вот это желание наполнять себя, оно духовно.
Что в нем духовного?
Есть желание, это является духовным желанием. И я хочу наполнить это желание. И когда я собираюсь его наполнить, я вижу, что оно не заканчивается, что сколько бы я ни наполнял его, есть 100 желаний, хочет 200, 200, 400, и так человек не умирает с половиной желаемого.
Так почему это так устроено? Куда это должно привести?
То, что мы останавливаем, это просто останавливаем. Я ставлю перед собой другую цель.
Что?
Не заполнять мои склады золотом, да? Но тем, что я открываю себе другие склады.
А что есть в этих других складах?
Пусто.
Пустые? Для чего они нужны?
Для того, чтобы я мог вложить туда свои усилия, чтобы раскрыть высшую силу.
Вы строите склады, где будете накапливать высшую силу?
Да.
Что это за сила?
Ну, когда мы ее раскроем, тогда буду знать. Ну, к этому я стремлюсь.
Что сильнее денег?
Конечно же, это лучше. Во-первых, ко мне не могут прийти с претензиями.
Да, упрятывание налогов.
Нисколько. Ты можешь проверить все мои склады, все мои книги и все. Я думаю, что это известно всем, как я живу. Вот и все.
То есть вы хотите сказать, что достичь вот эту высшую силу — это больше, чем достичь миллиарда, еще миллиарда, еще миллиард?
Конечно же, больше. Что у меня с этих миллиардов? Я что, их съем? Я даже не могу растратить их.
Это что, дает вам уверенность?
Уверенность тоже духовная сила.
Что, дает вам статус?
Нет, я не могу заявить о нем и не могу раскрыть всем.
Так вот, это вся история с высшей силой. Что? И что она дает силу? Это что, альтернатива?
Это его эгоизм думает, что он может наслаждаться этим. Проглотить это? Нет, не может.
вот эти склады, которые человек хочет заполнить высшей силой,
да.
Они дадут ему хорошее ощущение?
Да, это дает хорошее ощущение. Вместе с этим, что если у него 100, хочет 200, открывает ему еще больше аппетит, вдвое больше, чем был.
И этот аппетит — это что-то духовное?
Это духовное, и он сразу раскрывается. То есть в тот же момент это не как с едой, когда есть у него все-таки животное, когда я наполняю место в желудке. Здесь я наполняю, и сразу же обнаруживаю, что мне не хватает вдвойне. Это что-то ужасное. Я готов работать вдвойне и делать все возможное, только бы получить вдвойне.
Что вы хотите получить?
Сколько я получил, только вдвойне.
Ну а что? Что получить?
Наполнение.
То есть это не дело в деньгах?
Нет, это духовное ощущение. Это духовное чувство. Я получаю просто бумагу, что у меня в Лондоне в банке есть такая-то сумма.
Передайте мне эту бумажку, я справлюсь с ней. Но это ведь все-таки эта бумажка говорит, что вы можете приобрести это, покупательная способность.
Да.
Человек, который постигает вот эту высшую силу, что он может купить?
Здесь уже проблема. Что ты можешь показать, что купил? На кого ты запишешь, кто этим будет наслаждаться, что тебе как ты докажешь? Ты знаешь, что будет потом в прессе везде? Ну, так я нахожусь в ситуации, когда есть у меня, скажем, 20 миллионов долларов, но что мне с ними делать? Это пожирает меня, не то чтобы я мог съесть их, потому что я не могу наслаждаться, как хочу.
Ну, вы знаете, люди говорят просто, сначала дайте нам 20 миллионов, а потом мы справимся.
Нет, все это рассказы. Я тебе говорю на полном серьезе. Что ты будешь делать с такими деньгами, когда нет у тебя возможности, нет у тебя возможности насладиться ими? Я не говорю там о разных мелочах. Но так, ты понимаешь, что у тебя будет, чтобы был самолет, была яхта, чтобы был у тебя дворец. Ну, жить как король Саудовской Аравии.
Как мы подытоживаем все эти разговоры о новом скандале с налогами?
Чтобы были здоровы.
Были
большего
здоровы.
Я им не желаю. Пусть будут здоровы и возвращаются к Творцу. В этом ничего хорошего не будет. В конечном счете человек ничего не забирает свой в следующий мир, когда умирает. И даже умирает с огромными заботами. Это продолжается с ним и даже после смерти. Ты понимаешь, что это такое?
После смерти?
После смерти. Когда ты умер, сделал то, что сделал, плохие, хорошие вещи, все, что я мог сделать, как это развернули мне. Но то, что я все еще хочу и больше получить от жизни, это я беру с собой. И это съедает меня. Это ад.
А что тогда рай, если мы уже находимся в этой теме?
Да. Мы ближе к раю.
Что такое рай?
Когда мы довольны всем, что есть, отдаем себя высшей силе, и идем туда, и все.
Спасибо. Мы находимся в периоде коронавирусного кризиса, и большинство стран в мире испытывают очень большие финансовые трудности в экономической сфере. А здесь, в Израиле, относительно хорошее положение. Возможно, это по причине высоких технологий, может быть, из-за газа, но израильский шекель сильнее, чем когда-либо. Когда я смотрю на это, я говорю, что это еще одно доказательство, есть таких много, но это еще одно доказательство, что мы избранный народ. Бог любит нас, заботится о нас. И что бы мы ни делали, мы стоим на собственных ногах. Насколько вы считаете это правильным? У нас действительно есть особая защита и протекция наверху?
Принимая во внимание цель жизни, цель творения, которую мы должны выполнить. Конечно же, есть у нас особая роль, и поэтому мы оберегаем, и поэтому мы вечный народ.
Так это действительно так?
Да, действительно так.
Это как страховой полис от Бога.
Я не знаю, к хорошему ли это.
А почему?
Потому что что хорошего в том, что мы выживем и будем продолжать делать то же самое. Но как бы то ни было, нам придется дать себе хороший самоотчет в этом.
С другой стороны, вы также видите иногда ситуации, когда вы говорите, что нам просто, ну, не повезло больше, чем всем. Нет ни одной такой страны в мире, где есть постоянные ракеты, теракты. Все дети идут в армию. Мы уже привыкли постоянно быть вот в этом состоянии, когда ты даже не спишь по ночам. Нет больше проблем, чем у нас. Я не понимаю, что Бог действительно, Он оберегает нас или нет?
Он охраняет нас таким образом, чтобы мы сами оберегали себя.
А что Он хочет от нас?
Он хочет, чтобы мы поумнели и увидели, чего Он от нас хочет.
Так чего Он хочет?
Так у тебя есть вопрос? Так выясняй.
Так я пришел к вам как раз выяснить это.
Я тебе уже несколько лет объясняю, ты не слышишь?
Ну, так давайте сразу всем объясним, чего от нас хочет Бог.
Творец хочет, чтобы мы связались с Ним и сделали то, что Он рекомендует нам сделать.
Что Он рекомендует?
Чтобы мы соединились вместе, как один человек с одним сердцем.
И это что, улучшит израильскую экономику?
Нет, этого не написано в его заповедях.
И это поможет нашей безопасности?
Нет, в его заповеди написано «возлюби ближнего, как себя».
Но что из этого выйдет?
Выйдет, что мы тоже будем близки к Нему, и тогда нас не будет волновать никакая безопасность, ни деньги, ни девальвация, ничто такое вообще. И если мы, насколько мы будем близки к высшей силе, это будет гарантией нам во всем.
Кто это высшая сила?
Это сила равновесия в природе.
Что значит быть близкими к ней?
Чтобы мы тоже совершали всевозможные действия так, чтобы все части природы соединились вместе и были уравновешены.
Куда это приведет государство Израиль?
К центру творения.
А что есть там в центре?
Высшая сила, с которой мы соединимся. И возлюби ближнего своего, как мы достигнем состояния возлюби Творца Всесильного твоего. Ничего кроме этого не нужно.
Так вся эта история — это только о любви?
И только.
Сильно. Войдите со мной вот в эту картину. Палестинец выходит из тюрьмы и начинает кровавую такую целую операцию, убивает, чтобы убить как можно больше солдат, он убивает одного, другого, третьего, десятого. И это все, все, что я вам описал, это лишь новая компьютерная игра, которая сейчас вышла под названием «Ножи Аляксы», и каждый ребенок в мире может поиграть в эту игру. И смысл этой игры в том, что я в образе палестинца, цель победы которого — это убить как можно больше израильских солдат. И я говорю себе, какие взрослые выйдут из этих детей, которые играют в такие игры, где нужно убить как можно больше израильских солдат? Какие взрослые выйдут из них?
И что же ты спрашиваешь? Только что из этого выйдет, ясно, кто из них выйдет.
Ну, так какие выйдут из них люди?
Когда они захотят как можно больше убивать израильских солдат?
Когда-то в таких вот компьютерных играх вот эти плохие парни были нацистами. И вдруг мы, солдаты израильской армии, мы, дьявол во плоти, которого нужно убивать. Что изменилось?
Потому что мы сами даем им возможность так думать. Возможность играть в такие игры.
Так мы должны бороться с такими играми.
Нет, ты должен бороться не с играми, а еще перед играми, чтобы не было у них желания, мысли, чтобы строить такие игры.
Что меня действительно здесь просто сводит с ума, это то, что никто не делает из этого шума. Эта игра выйдет через месяц, что-то в этом роде. Но никто даже об этом не говорит. Никто не говорит, что это безумие. Нет, дети будут играть, убивать солдат. Но почему никто не говорит ничего против этого, кроме нас?
Потому что и другие народы, кроме палестинцев, они тоже за это.
Что? За что?
За то, чтобы убивать израильских солдат и вообще убивать израильтян. Просто не выполняют еще этого на практике.
Вы говорите очень тяжелые вещи.
Я говорю о том, что мы уже слышали и понимаем, что это так, что ненависть народа мира к Израилю, она продолжается, пока Израиль не перестанет пренебрегать законами природы, чтобы показать всем, что и возлюби ближнего как самого себя является великим правилом в природе, и к этому все должны прийти. Если мы не подаем пример, мир продвигается к ненависти вместо любви. И мы виноваты в этом, и в результате этого именно это и происходит.
Если вы проверите, какие страны сегодня существуют в мире,
это не важно мне.
Мы свободная, либеральная, прогрессивная страна.
Это еще хуже, чем другие.
Но мы помогаем всем, кто попадает в беду.
Да, только не делают то, что нам нужно делать.
Что вы имеете в виду?
Что мы должны показать всем, что называется любовью, что называется связью. Это называется быть израильтянином.
Я думаю, что каждый раз, когда в мире происходит какая-то катастрофа, израильская гуманитарная делегация сразу выходит первой.
Им это не нужно.
А что тогда им нужно?
Им нужен пример от нас, как правильно жить. И тогда мы увидим, как общая сила природы направляет их на нас в правильном, красивом виде.
То есть это не вопрос какой-то внешней политики, информации?
Нет, нет, нет. Не то, чтобы мы в уме сейчас начали строить какие-то системы, так или иначе, нет.
А где?
Между нами. Не по отношению к ним, а между нами установить объединение, связь и мир.
Вот в этой игре палестинец убивает солдат.
Да.
В играх, которые должны быть, что там должно быть? Во что мы должны играть?
Насколько мы соединяемся между собой, только евреи между собой связываются и показывают всем, насколько мы этим можем покрыть весь мир любовью.
Что тогда будет происходить в голове палестинского ребенка?
Что в мире есть любовь, что есть объединение в мире, что можно добиться успеха во всем и что будет хорошо всем, при условии, что евреи заключают мир между собой, и за ними все народы мира тоже могут войти в этот мирный шалаш.
Вы действительно в это верите?
Уверен. А иначе нет. Иначе мы будем учить еще 1000 лет. Будем учиться 1000 лет на том, что у нас не получается. Может быть, это нам поможет.
Спасибо, Рав Лайтман.